Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью общественного деятеля, основательницы фонда Бориса Немцова за свободу Жанны Немцовой, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Брюссельский клиринговый дом «Евроклир» готов подать в суд на европейские инстанции, если Евросоюз решит изъять замороженные российские активы в том или ином виде для передачи их Украине. О намерении судиться в интервью газете «Le Monde» заявила генеральный директор «Евроклир» Валерий Урбен. 5 декабря уже в интервью бельгийскому телеканалу RTBF Урбен еще раз уточнила, что в нынешнем виде план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине является нереалистичным, и депозитарий готов оспаривать его в суде, чтобы защититься от возможного банкротства в случае ответных мер Москвы. Всего в мире, в том числе в Евроклир, заморожены активы России на сумму в 330 миллиардов долларов. Большая часть из них принадлежит российскому Центробанку, а также находящимся под санкциями российским чиновникам и близким к власти бизнесменам. Согласно предварительным оценкам, 14 миллиардов долларов из замороженных фондов принадлежат частным лицам, так называемым розничным инвесторам, которые до 2022 года вкладывали относительно небольшие суммы в западные ценные бумаги. Многие из этих россиян уехали из страны после 24 февраля 2022 года. Глава фонда Бориса Немцова за свободу Жанна Немцова считает, что европейским властям следует разморозить эти активы частных инвесторов. Этому посвящен доклад проекта «Ideas for Russia» фонда Немцова. С Жанной Немцовой беседует журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров.
А вот если я правильно понял, вы в своем докладе впервые называете конкретное количество так называемых розничных частных инвесторов, активы которых сейчас заморожены. Можете вначале описать, о ком идет речь, о каком количестве людей?
Точных оценок ни у кого нет. Это связано с непрозрачностью, в первую очередь, наверное, российского регулятора. То есть я ссылаюсь на те официальные заявления, которые есть. И мне кажется, что это отражает реальность. Вот изначально на 2022 год были заморожены активы 5 миллионов клиентов российской банковской системы. И я сразу же хочу оговориться, речь не только о гражданах России. Дело в том, что российской финансовой инфраструктурой пользовались и граждане других стран, в первую очередь стран постсоветского пространства. То есть они называли цифру 5 миллионов 100 тысяч человек. Сейчас, после того, как был реализован указ Путина, в рамках которого совершался обмен замороженными активами между резидентами и нерезидентами, то вот самая последняя цифра – это 3,5 миллиона человек, что, конечно, огромное количество людей. И речь идет, конечно, вы правильно совершенно сказали, в том числе о десятках, а может быть и о сотнях тысяч уехавших людей с замороженными активами. Это на самом деле поразительно. То есть я понимаю, почему столько людей вкладывалось в иностранные ценные бумаги, потому что я знаю российский контекст, но для любого европейского политика и чиновника это поразительно. Как так в России такое гигантское число инвесторов, которые там вкладывались в акции Apple, Tesla, Alibaba? Это самые популярные, наверное, ценные бумаги были в России. Но смотрите, почему наши цифры близки к правде? Потому что мы сравнили несколько массивов данных. У нас в докладе представлены цифры одного из крупнейших российских брокеров. Я сразу же скажу, что эти данные были предоставлены нам на условиях анонимности, и вы можете увидеть, что вот у этого брокера, это розничный брокер российский, почти что 234 тысячи клиентов с замороженными активами. И речь идет преимущественно о физических лицах, то есть доля юридических лицах там ничтожная, меньше 1%.
Давайте тут обозначим, вот как раз ссылаясь на данные этого брокера, о котором вы говорите, вы установили, что 82% людей, которые лишились доступа к активам, ну, то есть это акции, которые хранились, вероятно, в Евроклир тоже, большинство этих людей, 82%, хранили там до 100 тысяч рублей. То есть это чуть больше 1000 евро по нынешнему курсу. Более вот этой суммы, более 100 тысяч рублей заморожено в виде акций только у 17% российских частных инвесторов. Ну, собственно, от суммы более 3 миллионов рублей это вообще там процент с небольшим. То есть мы на основе этих цифр можем экстраполировать данные одного брокера в принципе на весь рынок?
Я считаю, да. Но есть еще доказательства. Ну, во-первых, 234 тысячи – это уже большая цифра. Я думаю, что доля рынка этого брокера от 7 до 10%, и мы можем смело это делать. Я немного хочу прояснить одну вещь. Мы постоянно говорим о Евроклире, Евроклире, Евроклире. Действительно, в Евроклире заморожена львиная доля активов, но есть еще и депозитарий в Люксембурге. Он называется «Clearstream». А он принадлежит Deutsche Börse, и там тоже заморожены активы на более чем 4 миллиарда евро. По некоторым данным, и, скорее всего, это тоже деньги преимущественно частных инвесторов. Это я просто хотела прояснить важную, на мой взгляд, информацию. Да, можно, конечно, экстраполировать. И есть еще одно доказательство, что речь идет о небольших инвесторах. Дело в том, что когда Путин подписал указ об обмене активами между резидентами и нерезидентами, то клиенты российской банковской системы могли предъявлять пакеты на сумму 100 тысяч рублей. А это нам говорит о том, что это самый распространенный объем средств. Но я бы обратила ваше внимание не только на эти сравнительно небольшие инвестиции. Я бы говорила о том, что под удар попал российский средний класс в довольно большом количестве. А мы понимаем, что среди российского среднего класса, ну, конечно, я не говорю о всей генеральной совокупности, есть большое количество людей, которые покинули Россию после 22 года, которые придерживаются прогрессивных взглядов. И все они так или иначе отказались под де-факто санкциями. Это санкция. Если у вас нет доступа к активам, значит, вы находитесь под санкциями. Причем никакого юридического обоснования включения такого огромного количества людей, подведения их под санкции, ну, не существует. Это косвенный ущерб, поэтому наш доклад так и называется – «Косвенный ущерб».
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
Объясните вообще, как так вышло, что активы людей, которые в войне не участвуют, почему они оказались в ситуации, когда они не могут управлять своими активами?
Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые подпали под эту меру, не находятся в санкционных списках западных стран. Как так получилось? А очень просто, потому что это то, что называется инфраструктурный риск, о котором никто не думал. Все считали, что покупать иностранные ценные бумаги – это абсолютно верная стратегия, не только с точки зрения диверсификации вложений, да, что снижает риск. Вам любой экономист расскажет о том, что нужно диверсифицировать свои вложения, нельзя вкладываться только в акции, облигации в своей стране. Это все понятно. То есть люди делали все по науке. Но произошло то, что под санкции попали ключевые элементы российской финансовой инфраструктуры. Мы говорим не только о банках и о брокерах, но мы говорим еще о депозитарии, национальный расчетный депозитарий, и говорим еще о Санкт-Петербургской бирже, где приобретались акции американских компаний. А ситуация такая. Клиентами депозитариев не могут быть физические лица. То есть клиентами Евроклира и Клирстрим не могут быть физические лица. Всегда клиенты – юридические лица, профессиональные игроки финансовых рынков. Соответственно, когда были введены санкции против основных элементов финансовой инфраструктуры, то их счета в Евроклире и Клирстрим были заморожены. Счета НРД, счета там отдельных брокеров, у кого был прямой мост с Евроклиром, например, у Альфа-банка. А Евроклир и Клирстрим, они на самом деле не видят конечных бенефициаров этих активов. Конечных бенефициаров видят только сами брокеры и банки. И вот вы упомянули интервью Валерии Урбен в газете «Le Monde». А там, кроме ее интервью, которое посвящено как раз суверенным активам, она, так сказать, вступила в заочную дискуссию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который написал колонку Financial Times о том, что нужно использовать 140 миллиардов евро замороженных активов на поддержку Украины. В статье, которая стала врезкой в это интервью, она говорит о том, что да, действительно, у нас есть частные активы, мы их можем отделить от суверенных активов, но мы не знаем, кто конечные бенефициары, там это подсанкционные лица или не подсанкционные лица, поэтому мы взяли просто и все заморозили. Ну, это, на мой взгляд, несерьезное объяснение и уж точно юридически ничтожное обоснование для заморозки. Более того, я вам скажу, что есть некоторое регулирование, которое говорит о том, что центральные депозитарии, Евроклир и Клирстрим – это центральные депозитарии, должны отделять средства клиентов, профессиональных участников фондового рынка и средства самих профессиональных участников фондового рынка. Почему? Потому что в случае банкротства, там, например, я не знаю, НРД или каких-то других игроков, средства клиентов защищены. И у них тоже, кстати, это отделено. Они видят, что принадлежит там непосредственно, в этом случае должно так быть, подсанкционным банкам, да, и другим организациям, а что принадлежит клиентам. Да, надо установить, кто конечные бенефициары этих активов, и это сделать возможно. Есть два способа, их можно реализовывать параллельно. Первый – это самодекларация. Люди могут сами заявлять о том, что те или иные активы им принадлежат, и предоставлять необходимые документы. А другое – можно сделать запросы просто в брокеры и банки и попросить их предоставить информацию о конечных бенефициарах. И я уверена, что многие брокеры и банки с удовольствием это сделают. А также я знаю, что некоторые это сделали еще несколько лет назад, предоставив эти данные Минфину Бельгии.
Давайте вот здесь чуть подробнее. Ну, собственно, мотив доклада в том, что стоило бы вернуть вот этим людям, которые особенно уехали из России, доступ к своим активам. Вы сейчас уже описали, собственно, некоторые способы, как можно установить, кому что принадлежит. Чуть детальнее. То есть люди могли бы сами подавать, не знаю, некие заявки на то, чтобы эти активы были разморожены. Вот чуть подробнее здесь.
Так, давайте сразу же скажем, что доклад не содержит никаких рекомендаций вообще. Рекомендации формулирую я, те или иные, то есть в том числе в общении с вами и с другими представителями средств массовой информации. Ну, давайте коротко. Есть процедура разблокировки активов. Только эта процедура абсолютно не функциональна, она фактически не работает, но она существует. Вы можете подать заявление в Минфин и Бельгии и Люксембурга на разблокировку активов, то есть на получение лицензий индивидуальных на разблокировку активов. Ну, для того, чтобы это сделать, вам надо иметь, например, от 60 до 100 тысяч евро для того, чтобы оплатить услуги юристов. Таким образом, это заградительный барьер для представителей среднего класса автоматически. И даже если у вас есть эти большие деньги, нет никаких сроков рассмотрения и нет никаких гарантий, что вы сможете получить доступ к своим средствам. Более того, есть еще ряд требований. Вы должны быть резидентом страны Евросоюза, и вы должны получить подтверждение от гаранта, это банк или адвокат, что вы не находитесь в санкционных списках. Для меня это очень странная мера, потому что все равно Минфины проводят свой собственный комплайенс. Вот вы можете очень долго ждать этой лицензии. По-моему, за все время было выдано, может быть, чуть больше 50 лицензий. Сейчас, в последнее время, читаю у бельгийских адвокатов, что волна отказов. Дальше что? Нет никакого механизма оспорить это, нет судебной процедуры. То есть мы находимся в парадоксальной совершенно ситуации, когда у подсанкционных лиц есть намного больше возможностей оспаривать санкции, чем у лиц, которые не находятся в санкционных списках, но де-факто находятся под санкциями, потому что их активы заморожены. То есть нет прописанной юридической процедуры, и фактически ничего сделать нельзя. И я хотела бы этот кейс актив поставить в более широкий контекст. Это нарушение права собственности, это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, и это нарушение одновременно права на справедливое судебное разбирательство. То есть не надо это воспринимать вот как какой-то изолированный кейс. Это говорит об эрозии институтов в Евросоюзе, и это может может касаться вообще-то и других людей. И это уже сейчас касается, как я сказала ранее, не только граждан России. Я знаю 2 кейса, когда у граждан Украины заморожены активы. Мы нашли довольно большую группу граждан Казахстана, у которых заморожены активы и так далее. Это серьезная проблема, не надо ее вот так вот узко воспринимать. Я считаю, что так как механизм лицензирования существует, а значит, существует механизм установления того, что кому принадлежит, то есть это не бином Ньютона, да, узнать, то значит, надо просто сделать этот механизм доступным, когда люди могут самостоятельно заявлять о том, что те или иные активы принадлежат им, и все. И инвентаризация – это первый обязательный шаг к разрешению этой проблемы. Вот Валерия Орбен сказала, мы не знаем, так узнайте. Это сделать непросто, но возможно. Не просто потому, что большое количество людей, да, требуются некоторые мощности. Но государство на то и государство, что у него есть институциональные возможности для разрешения таких проблем. Дальше, когда вы поняли, кому что принадлежит, я считаю, что люди, которые находятся за пределами России, не находятся под санкциями, должны получить возможность разморозить свои активы. Почему нет? Люди, которые находятся в России в связи с санкционным режимом, конечно, они не получат доступа к своим средствам, потому что под санкциями находятся элементы финансовой инфраструктуры. Они захотят уехать, они могут тоже получить такую возможность, если они находятся под санкциями. Я понимаю, что то, о чем я говорю, это очень болезненная тема для Украины, и поэтому я в своих предложениях Евросоюза говорю о том, что ну, вы можете вводить какую-то разумную комиссию для тех, кто подает на лицензию. Если вы даете лицензию, вы можете взимать комиссию. На мой взгляд, это может быть цифра до 10%. Вы можете использовать эти деньги как там на то, чтобы покрывать дополнительные административные расходы, так и для того, чтобы поддерживать Украину. И это разумно.
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Жанна Немцова, глава фонда Бориса Немцова за свободу, отвечает на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
Есть ли какая-то оценка того, сколько, какое количество людей из числа вот этих частных розничных инвесторов уехали из страны?
Нет, не могу вам сказать. Дело в том, что мы проводили наш собственный опрос. Это было онлайн-анкетирование, анонимное. Но мы получили 1000 анкет, и после очистки осталось 851 анкета. Я сразу же хочу сказать, что это не совсем репрезентативно, но вот в нашей небольшой выборке больше 40% людей живут за рубежом. Ну, я не могу распространить это на генеральную совокупность. Так, благодаря этому анализу и так в целом, благодаря тому, что я занимаюсь этой темой и люди готовы мне рассказать, что у них заморожены активы, я много людей знаю среди уехавших, у кого заморожены активы. Это было очень массово. Действительно, было связано с несколькими вещами, с тем, что в России очень сильно был развит финтех, то есть акции можно было купить в 2 клика в том же приложении, где вы делали переводы. Была довольно агрессивная рекламная кампания ряда крупнейших брокеров, которые убеждали людей в том, что надо диверсифицировать портфели, надо инвестировать в иностранные ценные бумаги, это надежнее, потому что тут верховенство закона, потому что компании прозрачные, потому что тут нет инсайдерской торговли и все прочее. Это правда. Вот. И второе, ну, кризис российской пенсионной системы. В России же никто не верит, на самом деле, государству. И не доверяли свои пенсионные накопления негосударственным пенсионным фондам. И тогда, в 2015 году, правительство представило инструмент, ввело инструмент, который позволял людям самостоятельно инвестировать в ценные бумаги с целью накоплений и при этом сохранить контроль над своими инвестициями. Это называется индивидуальные инвестиционные счета. Их очень много было открыто, они давали налоговые преференции. И мне кажется, что именно благодаря ИИС мы видим, что вот проблема стала такой массовой, потому что мне некоторые рассказывали, что они фактически, эти ИИС, открывались в добровольно-принудительном порядке банками, с которыми у компаний, где люди работали, были зарплатные схемы. Из-за этого вот эта вот гигантская цифра и возникла. Ну, это мое предположение, я думаю, что вполне обоснованно. Так нет, не можем сказать, надо делать еще более большое исследование. Но мы не можем в России ни с одной сейчас социологической группой провести исследование, чтобы более точную цифру вам дать. Таких людей, ну, десятки тысяч есть, может, сотни тысяч, не знаю.
Действительно интересно, вот вы говорите про российский финтех. Я со своей стороны могу только вот это все подтвердить, потому что действительно в российских банковских приложениях инвестиционные продукты постоянно рекламировались, не знаю, в том же Тинькофф банке, в Альфа-банке, и ты буквально, это то, что называется, в два клика можешь там купить акции, и это все было...
Но это не
требовало никакого особенного образования.
Действительно, Тинькофф был, наверное, номером один. И номер два – это Альфа-банк. Да, сейчас уже, конечно, иностранные ценные бумаги купить невозможно. Вот, помимо этого было огромное количество разных образовательных курсов, которые тоже предлагались брокерами. И люди активно это посещали, эти занятия. Был гигантский к этому интерес в России. И действительно, нет понимания в Европе, потому что в Европе нет такого большого количества инвесторов иностранные ценные бумаги. Во-первых, люди доверяют своим пенсионным системам. А во-вторых, мне кажется, тут намного ниже толерантность к риску. Скажем так, в Америке много частных инвесторов, в Европе нет. И я еще одну хочу мысль сказать. Вот тоже задавали мне вопрос по поводу нерезидентов, что нерезидентов тоже заморожены активы в России. Это правда. Но это не совсем относится к разряду социальных проблем, потому что в российские ценные бумаги инвестировали преимущественно институциональные игроки, скажем, большие крупные фонды, глобальные, у которых есть там мандат инвестиционный, что надо диверсифицировать портфель, и вот у нас там будет 1% от нашего портфеля, там, Сбербанк и Газпром. То есть пострадали преимущественно институциональные игроки, а не какие-то частные инвесторы, которые там пытались накопить на пенсию, на большие покупки и так далее.
Ну вот, если говорить о, опять же, активах розничных инвесторов, эти ваши рекомендации, вы пытались как-то донести в каком-то виде до кого-то, не знаю, в Еврокомиссии, в ЕС. Это для вас или фонда Бориса Немцова возможно?
Нет, ничего невозможного для фонда Бориса Немцова. Я каждый день этим занимаюсь. Я понимаю, что когда я разговариваю с русскоязычными СМИ, вряд ли в Еврокомиссии вот вас, Алексей, смотрят, там с утра включили телевизор и смотрят вашу программу. Но я каждый день занимаюсь тем, что разговариваю с журналистами, выступаю там, где возможно, и пытаюсь донести свои идеи. Конечно, с точки зрения эффективности важнее публикации в западных СМИ. Вот одна такая публикация в «Le Monde» появилась. Я очень этим довольна. 15 декабря планируется конференция в Европарламенте в Люксембурге. Это важно, потому что в Люксембурге есть еще один депозитарий Clearstream, как я вам сказала. Я буду изо всех сил пытаться донести свои идеи, в том числе и за счет там двусторонних каких-то встреч. Я их проводила, в принципе, до публикации доклада. Однако я поняла, что без доклада невозможно, потому что люди просто не могли представить себе, что то, что я говорю, это правда. Не знаю, в силу каких причин. Поэтому пришлось написать доклад. И я занимаюсь этой работой. Это адвокационная работа более-менее в ежедневном режиме. И хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. И верю в то, что это вот как раз в этом случае возможно.
Ну, то есть это все сведется, наверное, в том числе каким-то письмам, да, вот в эти институции или нет?
Ну, лучше письма, чем колонка Financial Times не существует. Такой ответ будет.
У меня к вам один вопрос здесь остается. Предложение разблокировать активы хоть и уехавших, но россиян в момент, когда Россия продолжает войну, ракетный удар по Украине, это вот для граждан Украины выглядит совсем не так, как для антивоенных россиян. Я хотел спросить, что могли бы вы им ответить, и вы вот с этой работой не боитесь осуждения?
Я ничего не боюсь. Это во-первых. Если бы я чего-то боялась, я бы этим не занималась. Я уже вам сказала, что это взрывоопасная тема. Давайте говорить не разблокировать активы россиян, а разблокировать активы неподсанкционных лиц, клиентов российской финансовой системы. Я еще вам раз хочу подчеркнуть. Там не только россияне. Там есть граждане Украины, там есть граждане Казахстана. Я уверен, что там есть граждане США, Канады, ну, наверное, бывшие граждане России, люди с двойным гражданством, люди, которые десятки лет живут за рубежом и так далее. Мне ответить есть вот что. Вот видите, как Валерия Урбен против конфискации суверенных активов, она угрожает исками. То, что я предлагаю, вот я же говорила про возможность введения комиссии, это компромиссный вариант. То, что сейчас происходит, это ситуация, когда все проиграли. От того, что заморожены активы частных неподсанкционных лиц, Украина не выигрывает, потому что она не имеет доступа к этим деньгам. И я вам могу сказать совершенно определенно, никогда частные активы не будут конфискованы, потому что это противоречит конвенции европейской о правах человека, защите частной собственности. То, что я предлагаю, мне кажется, это компромиссный вариант, где все победители. Эта идея с комиссией, которая там, наверное, не всем далеко нравится, в том числе и инвесторам, позволяет, если Еврокомиссия согласится на этот механизм, она позволяет часть средств направлять на поддержку Украины. Это мощный акт солидарности тех людей, у которых заморожены активы, с украинским народом.
Немцова, общественный деятель и основательница фонда Бориса Немцова за свободу, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывала о докладе проекта «Ideas for Russia», посвященному активам российских инвесторов, которые были заморожены в связи с введением санкций после того, как Россия начала вторжение в Украину. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио «Свобода» всегда поверх барьеров».